Глава 6. Ночную тревогу поднял Кыш. Он пронзительно засвистел, а потом заверещал на такой ноте, будто его резали на части. И все это сопровождалось громким шорохом, хрустом и злобным рычанием. К нам пожаловали гости, и, судя по нехорошим звукам, это был большой хищный зверь. Холодея от страха, я включил фонарь, приготовил пистолет и вылетел из палатки. Кто бы там ни пришел, нужно дать немедленный отпор, пока гостеприимного огородника не сожрали. В фиолетовых сумерках, чуть рассеянных тлеющим костром и световыми стержнями, закрепленными на кольях, сразу стала видна черная тень на огороде. Я различил поджарое, блестящее от воды антрацитовое тело, игловидную гриву, а главное — 6 светящихся желтых глаз, попарно расположенных друг над другом. Ночной волк вернулся, и озеро не стало ему преградой. Моя изгородь, видимо, помешала проникнуть в палатку, а может, он сразу заинтересовался Кышем и постарался раскопать его норку. На огороде среди вырванных растений виднелась куча земли. Но все эти детали были уже не важны, потому что при моем появлении тварь встряхнулась и метнулась в сторону. Но она не испугалась, наоборот, она атаковала. Тонкий свист, плечо и грудь неожиданно обожгло болью. В ответ я выстрелил 2, промахнулся. Движения врага были стремительны и непредсказуемы. Черный волчара ловко выскользнул из пятна света и появился с совершенно неожиданной стороны. Прыгнул, пытаясь преодолеть забор, на мгновение повис на нем. Колья затрещали под яростным натиском, медленно клонясь к земле. Я отшатнулся, увидев совсем близко оскаленную пасть и свирепые желтые глаза. Показалось, что в них нет зрачков. Сплошная золотая светящаяся радужка. Это была ошибка с его стороны. Я стрелял в упор, прямо в оскаленную пасть. 6 или 7 выстрелов слились в один. Рычание оборвалось жалобным всхлипом. Тварь завизжала, свалилась с забора, снова метнулась в сторону. Она была еще жива. Я бешено шарил лучом фонаря по траве и кустам, стараясь поймать ускользающий силуэт. Наконец нашел его, уже метрах в 20 у самой воды. Выстрелил еще, пытаясь удержать в луче. Снова промазал. Хищник, несмотря на ранение, двигался очень быстро. Да и у меня на адреналине тряслись руки. Громкий плеск воды. Он, кажется, прятался в прибрежной осоке. Я упустил время, чтобы прощупать заросли лучом света. Понял, что прогадал, когда увидел расходящийся треугольником бурун воды на поверхности озера. Получив отпор, хищник сбежал. Уплыл. Уже преодолел 2/3 расстояния до берега. Тщательно прицелившись через светящуюся точку целеуказателя, я продолжил стрелять, пока не опустошил магазин. Туманная дымка над водой мешала, да и дистанция была уже приличной, поэтому живучая тварь все равно достигла берега, с явным трудом вылезла и, хромая на каждом шагу, припустила в кусты. Ушел, сволочь. Все, можно было выдохнуть, мы его прогнали. Кыш, озабоченный и тревожно свистя, показался из своей развороченной норки, целый и невредимый. Слава богу, хищник не успел добраться до него. Я чувствовал себя виноватым. Ведь только по моим следам, запаху и звукам ночной волк мог обнаружить нас. Будь по-другому, он бы давным-давно посетил островок и сожрал маленького зверька. Я надеялся, что озеро остановит его. Но нет. Тварь оказалась опытной, упорной и крайне опасной. Он запомнил меня и пришел за добычей. Отходя от кипящего адреналина, я понял, что мне тоже досталось. Покосившиеся колья и палатка были утыканы множеством черных игл. А 3 штуки вонзились в тело, прошив легкий комбинезон. Левое плечо, грудь и правое предплечье. Морщась от боли, я выдернул их. Неглубокая, но очень неприятная заноза. Вокруг ранок возникла легкая щекотка. Кожа чуть синела, вздуваясь волдырями. И, кажется, потеряла чувствительность. Раскрыв медпакет, я ткнул в плечо иголку экспресс-анализатора. И увидел тревожный желтый индикатор. Тут же вогнал себе 2 дозы универсального антидота. Иголки оказались отравленными. Желтый сигнализировал о незначительной дозе. Однако кто знает, что там за яд, и возьмут ли его вообще наши земные лекарства. Однако обошлось. Полчасика меня слегка колбасило, как будто онемела рука и плечо. Перестали гнуться пальцы, но вскоре отпустило. Значит, антидот, скорее всего, работал. Я выпил еще несколько таблеток из набора, обработал повреждения кровоостанавливающим спреем и вколол регенератор. Волчьи иголки не казались серьезным оружием. Ранки были незначительными. Однако, если яд парализует, а по симптомам было очень похоже, то тактика твари имела смысл. Любое ранение медленно обездвиживало врага, превращая его в беспомощную жертву. Судя по таймеру, до утра оставалось пара часов. Как и позавчера, хищник пришел в самый подлый час, в предрассветных сумерках. И он придет еще, если не добить. Я в него попал как минимум несколько раз, причем попал в голову. Для земного существа такие ранения были бы смертельны. Но эта тварь как-то ухитрилась выжить и сбежать. Значит, имеет шанс не сдохнуть. Хотя я очень надеялся, что сейчас истекает кровью под каким-нибудь кустом. В любом случае, он ранен и ослаблен. Как только рассветет, я пройду по кровавому следу, найду и добью подранка. Или найду его труп и удостоверюсь, что проблема закрыта. Иначе мне и Кышу больше не видать спокойных ночей. Это враг, с которым нужно покончить раз и навсегда. А пока необходимо подготовиться. Я натянул второй комбинезон, походный, плотный, с защитными уплотнениями и множеством карманов. Поверх него куртку. На лицо полимерные защитные очки. Фонарь, пистолет, оба ножа на пояс, ясное дело. Мне нужно еще кое-что, чтобы держать тварь на расстоянии. Найдя подходящую палку копейника, я с помощью инструментов быстро сделал вырез и закрепил в нем длинный и острый кусок пластали. Хорошо закрепил, не жалея силы проволоки. Получилось достаточно легкое и прочное копье двухметровой длины. С таким, только чуть получше, мои предки ходили на медведя. Немного подумав, зарядил в инъектор картридж с оранжевым стикером. Стимулятор, временно повышающий умственную и физическую работоспособность. Не очень полезная штука. Предназначен исключительно для экстремальных ситуаций. Однако крайне действенная. После применения чувствуешь себя настоящим живчиком. Как только древо засияло золотом, рассеивая сумерки, я двинулся по следу. Хищнику серьезно досталось. Багровая с фиолетовым отливом кровь пятнала землю, камни и траву каждые несколько шагов. Я очень рассчитывал, что он сдохнет по дороге. Но ничего подобного. По мере продвижения пятен становилось меньше, словно кровотечение утихало. Скорее всего, тварь обладала железным здоровьем и регенеративными способностями. След вел через лес вверх по склону к розовым утесам. Я шел долго, дважды теряя его, обыскивая все вокруг и снова находя темные капли на листьях и камнях. Следопыт из меня тот еще, но упорство и желание поквитаться с врагом искупали отсутствие опыта. Нашел лёжку под большим валуном. Раненая тварь, наверное, решила передохнуть. Много свернувшейся крови, несколько черных иголок. Дальше, еще дальше. Через час я уже обнюхивал камни в расселенных кварцевых бастионов. Вчерашние развалины находились неподалеку, и это мне не нравилось. Однако вопрос должен быть закрыт. Сложности с поиском следов только добавили злости. Я найду и добью эту тварь, даже если для этого потребуется потратить неделю и перевернуть каждый камень в окрестностях. После полудня я обнаружил логово. След привел под горный карниз в неприметный тупиковый овраг. Там, среди хаотичного нагромождения кварцевых скал, виднелся темный зев пещеры. Странно она выглядела. Узкая, почти треугольная щель, от которой по породе в разные стороны расходились изрядные трещины. Словно след от взрыва, а не естественное отверстие, проделанное водой или сдвигом горных пластов. Из дыры несло сыростью, тухлятиной и еще чем-то очень неприятным. Места, чтобы пролезть взрослому человеку, вполне достаточно, но насколько глубока и обширна нора, с первого взгляда было неясно. Я остановился у входа. Зажег фонарь и закрепил его на древке копья с помощью проволоки, а также включил интегрированные целеуказатели на защитнике. И сжимая правой рукой пистолет, а левой направляя внутрь копье с лучом света, решительно полез в логово. Нора шла вниз. Фонарь высвечивал покрытые прожилками неровные камни. Полосы размазанной крови. Полсон, что ли, из последних сил? Длинный странный ход, не похожий на обычную пещеру. Округлые стены с ребристыми следами. Диаметр не меняется, как будто его пробурили огромным сверлом, или здесь выползал на поверхность исполинский червяк. Я спустился, наверное, шагов на 100, прежде чем наконец-то нашел лёжку. Луч фонаря высветил из темноты кости, следы страшных трапез хищника. Он был тут. Черная гривастая тень бросилась навстречу так внезапно и стремительно, что я не успел выстрелить. Среагировал рефлекторно, пропуская мимо себя. Тварь приземлилась на четыре лапы, яростно клацнула пастью, мгновенно развернулась и снова прыгнула. Громыхнул выстрел. Визг, всхлип, разъяренное вибрирующее рычание. Хищник не остановился, почти сбил меня с ног, пытаясь подгрести под себя и добраться до горла. Спасло копье, но не остриё, а фонарь. Тварь, кажется, опасалась света больше, чем железки. Вместо того, чтобы атаковать меня, монстр яростно вцепился в древко, пытаясь вырвать копье у меня из рук и отодрать от него закрепленный фонарь. И ему это удалось. Мощные челюсти твари с хрустом сомкнулись на металлическом цилиндре. Свет мигнул и погас. В темноте рассыпался ворох синих искр. Вскрикнув от боли, черный волк отлетел в сторону и исчез в темноте. Зеленая точка целеуказателя выхватила движение. Я навскидку выстрелил еще дважды. Попал или нет? Свет. Мне срочно нужен свет. Во тьме он легко расправится со мной. Вдруг, вспомнив про семечко, я быстро достал его из криптора. И нору озарило золотистое сияние, куда более яркое, чем лучи фонаря. Вжавшийся в угол ночной волк пронзительно завизжал. Он слегка задымился, словно свечение физически обжигало его. Бросился прочь, пытаясь уйти глубже в нору, но уже шатался, был медленным и вялым. Раны и потери крови давали о себе знать. Я несколько раз выстрелил в упор, метя прямо в желтые огоньки злобных глаз. И на этот раз не промазал. Черный волк упал на бок, долго рефлекторно дергался, а потом, наконец, обмяк и окончательно замер. Подобрав погрызенное копье для верности, я несколько раз сильно ткнул его острием. Никакой реакции. Сдох. Внутри разливалось древнее ликование охотника. Я сильнее. Я победил. Я убил хищника. И легко отделался. Один удачный бросок этой твари запросто мог покалечить. Привычной серией вдохов-выдохов я привел в порядок сбившееся дыхание, попутно вытаскивая иголки, застрявшие в плотной ткани. Штук 10, наверное. Они вроде бы не пробили двойной слой одежды, куртку и комбинезон, но на всякий случай стоило вколоть еще дозу антидота. Затем я внимательно осмотрел врага. Здоровенная и мускулистая тварь, покрупнее взрослого волка. Бесхвостая, формой головы больше похожая на гиену. Острые прижатые уши. Вытянутая пасть с двойным, как у акулы, рядом зубов. И глаза. На перемазанной кровищей развороченной морде было сложно что-то разглядеть. Но их действительно 6. По 3 справа и слева. Длинные, узкие, прикрытые плотными кожистыми веками. Черная, плотная, как литая резина кожи на всем теле, и грива. С головы переходящая на хребет, состоящая из множества черных игл. Самые длинные были с мою ладонь, очень острые на вид, отливающие глубоким пурпуром. Тот же самый оттенок, что и у багровой, почти черной крови этого создания. Я осторожно выдернул несколько штук. Из них выйдут отличные парализующие наконечники для стрел. И обнаружил, что мне не показалось. От золотого сияния тело твари начинало явственно дымиться. Значит, он не просто так боялся и избегал света. Он причинял ему нестерпимую боль. Это было очень странно. Вонючее логово представляло собой небольшое углубление. На полу виднелись обглоданные остатки трапез хозяина. Звериные и... человеческие кости? Не веря своим глазам, я приблизился. Ну да, почерневший череп без нижней челюсти. Абсолютно человеческий на вид. Значит, тут есть люди. Берцовая кость, часть реберной клетки. И все такое древнее, будто пролежало тут добрую сотню лет. Я наконец-то понял, какой запах все это время терзал мое обоняние. Склепа. Старой, очень старой смерти. А затем лучи выхватили из тьмы узкую звездообразную трещину в стене пещеры, окруженную грудой камней, а за ней правильные геометрические очертания чего-то, что могло быть только делом рук разумных существ. Ничего себе! Я осторожно приблизился, вслушиваясь и пытаясь что-то рассмотреть в расщелине. Затем пролез туда, слегка пригнувшись, выпрямился, медленно поднимая свободной рукой светящееся семя. И замер, пораженный. Логово было норой, пробитой в подземную каверну. Небольшую и, кажется, полностью замкнутую. По крайней мере, других входов и выходов я не видел. Посреди нее возвышался зиккурат из трех ступеней, сделанный из тусклого белого металла. Явно из того же самого, что и вчерашние руины. Он казался космическим кораблем, замурованным в грубой скальной породе. Плавная изящность в каждой детали. Произведение высокой, далеко не примитивной культуры, при этом явно не имеющее ничего общего с человеческой. Тонкие золотые линии окантовывали каждую ступень и двойным орнаментом оплетали вход, выполненный в виде причудливой замочной скважины. Когда-то там находилась дверь, толщиной соперничавшая с гермостворкой космической станции. Но сейчас она была разворочена огромной зияющей дырой с вогнутыми краями. Через это отверстие подсвечивало мягкое звездное сияние, отчего в каверне царила полутьма. А перед зиккуратом широким полукругом были разбросаны человеческие и нечеловеческие останки. Черепа, кости, реберные клетки. Старые, давно потерявшие всякую плоть, почерневшие, будто обугленные. А прямо напротив развороченного входа застыло нечто похожее на сегментарную двуногую ящерицу, покрытую пластинами брони. Внутри сплетение металла, сверкающих жил и необычных деталей. Сама ящерица, оплывшая как свеча, но до сих пор топорщащаяся чем-то вроде длинных зазубренных лезвий. Она была размером с тяжелое кидо и выглядела так, будто попала под залп высокотемпературной плазмы. Боевой механизм? Возможно. Но я никогда не видел подобных. И на Земле, я готов был поклясться в этом, не изготавливали таких ботов. Совершенно другой стиль. Неизвестная технология и странное оружие. Да и оружие ли вообще? Вдруг стало ясно, почему волк поселился именно здесь и откуда он натаскал старые кости. Тут когда-то произошла схватка непонятно кого, с кем и во имя чего. Но и механизм, застывший в угрожающей позе, и тела погибших явно покоились здесь много-много лет. Останки очень походили на человеческие, но никаких деталей, чтобы определить их происхождение, не сохранилось. Они вообще выглядели странно, полностью лишенные плоти и одежды, как будто обгоревшие. Я еще раз взглянул на развороченный вход пирамиды. Его пытались вскрыть, и явно не безуспешно. Вполне возможно, что именно неудачливые взломщики и покоятся здесь. Искатели сокровищ, каким-то образом узнавшие координаты схрона и пробившие сюда тоннель. Но что их убило? Это оплавленная ящерица с лезвиями. Но если присмотреться, она повернута вовсе не к ним, а наоборот, в сторону зиккурата. По останкам же сложно было что-то определить. Они почти не сохранились. Кучки сгоревших костей, чья одежда и детали снаряжения давно превратились в прах и пепел. Я вдруг поймал себя на том, что не ощущаю страха и брезгливости. Возможно, временное бесстрашие было следствием коктейля из антидота, регенератора и стимулятора, кипевших в моей крови. Но сейчас я чувствовал только жгучее любопытство. Здесь были люди. Я воочию видел следы странной цивилизации, которая, возможно, населяла этот мир. И должен был довести дело до конца. Нужно преодолевать свои страхи. Здесь закрытая замурованная пещера, только пыль и древние кости. Нет ничего опасного. Иначе тварь не устроила бы логово в тоннеле. Сожаления о собственной трусости загрызут, если я не выясню, что там такое светится в разбитом проеме зиккурата. С такими мыслями я сделал несколько шагов к нему и вдруг застыл, как вкопанный. Вспыхнувшее впереди лазурное сияние ярко озарило пещеру.
«Энто! Велмисти Астлайн!»
Звонкий женский голос хлестнул слух. Из пустоты перед пирамидой появилась девушка. Она возникла ниоткуда. Просто соткалась в воздухе. Стройная и очень высокая. С длинными волосами чистого золота, в узорчатой лазурно-золотой одежде, напоминающей облегающее платье, и развивающийся плащ. Множество затейливых деталей. Сложный пояс с геометрическим орнаментом, странные аксессуары. Совершенно непривычный стиль, одновременно древний и неуловимо футуристический.
«Ай! Тейли Скелл! Эммис Тейги Им! Энто!»
Интонации непререкаемого приказа. В звучании слов чудилось нечто знакомое, но все вместе они складывались в совершеннейшую тарабарщину. Сказать, что я опешил, означало не сказать ничего. Падение метеорита произвело бы меньшее впечатление. Настоящий человек, женщина, и вдобавок настолько прекрасная, что казалась даже не человеком, а чем-то высшим, идеальной формой Homo sapiens, грациозной и совершенной полубогиней. Но откуда?
«Кто вы?»
Я облизнул пересохшие губы. Мой голос показался вороньим карканьем на фоне звонкого певучего сопрано.
«Энто!»
— грозно предупредила полубогиня, грациозно вскидывая ладонь. Приказ — угроза, запрещающий жест. Она не хотела, чтобы я приближался. Я невольно отступил назад и будто пересек невидимую черту. Девушка мгновенно исчезла, словно выключили свет. Несколько секунд я ошарашенно смотрел в пустоту. Однако ничего не менялось. Но стоило сделать шаг вперед, и свечение вспыхнуло вновь. Приказ золотоволосой полубогини зазвенел в воздухе. Еще шаг.
«Ай! Тейлискел Эмис! Тейги им! Энто!»
Та же интонация. Точно такая же поза и выражение лица. Я сделал два шага назад, и она опять исчезла. Это не живой человек, а... запись? Третий раз, шагнув вперед и вызвав ее появление, я бросил небольшой камешек в полубогиню, и он пролетел насквозь. Просто говорящий призрак, невероятная реалистичная голограмма, оставленная здесь древними создателями пирамиды. Но о чем она предупреждает? И почему не хочет, чтобы кто-то вошел внутрь? Проверить можно было только экспериментальным путем. Я сделал еще шаг вперед.
«Энто!»
Тон девушки стал еще более резким. В нем звучала угроза. Она шевельнула кистью, привычным ловким движением, словно пролистывая меню Вокса. И перед ней вспыхнул горящий призрачный круг, испещренный загадочными символами. Больше всего он напоминал пентаграмму. Лазурно-золотые линии и узоры, множество затейливых значков. И одновременно интерфейс дополненной реальности, только непривычный мне. Земная не обладала такой трехмерной глубиной, реалистичностью и четкостью. Цветовая гамма и стилистика тоже были совершенно чуждыми. Если честно, больше всего это походило на древнюю магию.
«Анитор!»
Глаза девушки налились неземным серебром, сияя, как маленькие звезды. Она сделала резкий направленный в меня жест. Значки в призрачном круге закружились, повинуясь движениям ловких пальчиков золотоволосой. Один из них увеличился, занимая весь круг угловатыми очертаниями. А затем ярко вспыхнул, устремляясь ко мне. Взрыв. Вокруг полыхнуло ослепительное ярко-синее пламя, пронизанное голубыми молниями. Но именно вокруг, не пересекая некую невидимую границу. Все, что находилось за его пределами и непосредственно не прикасалось ко мне, мгновенно сгорело. Например, копье. От него остался горящий огрызок, а наконечник растекся лужей блестящего металла. Вокруг поднимался густой дым. Я стоял в центре большого выжженного пятна. Полностью невредимый, разве что едва не обгадившийся. Черт, черт, черт! Девушка опять исчезла. Холодея от ужаса, я сообразил, что это не просто призрак-голограмма. Это ловушка, срабатывающая, как только непрошенные гости переходят черту охранного круга. И, скорее всего, именно она убила прежних визитеров, тех, чьи кости чернели совсем рядом. Только что я должен был присоединиться к их числу, пополнив коллекцию обугленных скелетов. Но почему я цел? Золотое семя в левой руке обжигало руку. Оно раскалилось так, что я с трудом удерживал его и, кажется, даже слегка пульсировало. Я вдруг понял, что синее пламя прошло по границе излучаемого им сияния. Семя блокировало огненное воздействие ловушки. Полностью. Вокруг все раскалилось, а я даже не вспотел. Совершенно таинственным способом. Я даже не мог представить, на каких принципах это работает и чем именно защищает. Наверное, нужно было бежать отсюда со всех ног, но мне сегодня повезло уже дважды. А Бог, как известно, любит троицу. Я сделал еще один шаг вперед. Ничего. Взлетев по огромным ступеням, я быстро вошел в развороченную дверь зиккурата. Щель между золотыми створками, вогнутыми страшным взрывом, позволила бы пройти целой команде. Девушка-голограмма вновь погасла. Видимо, радиус ее действия кончался за порогом. И тут стало ясно, где я оказался. Это не храм, не сокровищница или тайник. Это склеп. Места внутри оказалось не так уж много. Небольшой зал, почти все пространство которого занимала прямоугольная плита белого металла с золотыми прожилками. Гладкая, по пояс высотой, она походила на древний алтарь. И на нем, будто наполовину вплавленный внутрь, был распят черный скелет. Абсолютно черный, словно выточенный из эбенового дерева, полностью лишенный одежды и плоти. Странные цепи, покрытые острыми зазубренными лезвиями, опутывали его, пересекая грудь и удерживая растянутые запястья и щиколотки. Я вздрогнул. Кто бы это ни был, страшно было представить, как он умирал. Шипы на цепях плотно вошли в саму черную кость. На место погребения это походило мало. Его пытали и казнили здесь? Или оставили умирать распятым и прикованным к плите? Ритуальное жертвоприношение? Я не знал, но все, что видел, выглядело очень и очень пугающе. Никакой утвари, вообще ничего. Только алтарь, цепи и скелет. Я вдруг заметил, что браслет криптора мигает голубым. Ожил индикатор А-излучения, о котором мне вообще ничего не было известно. Опасно ли оно для жизни? Раз инженеры проекта «Космо» заложили такую функцию в браслет, значит, она важна. Надо уходить отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Однако из находки тоже нужно выжать максимум. Вздымая облачка пыли, я еще раз обошел алтарь, внимательно осматривая скелет. Зловещая черная кость. Не эмаль, не налет гари. Сама структура костной ткани имеет такой цвет. На прекрасно сохранившемся черепе замысловатый золотой орнамент, словно шлем, опоясывающий виски и лобную часть. Сперва показалось, что это украшение, но нет. Металл сливался с костью, будто инкрустация или имплантат. Зубы мертвеца тоже были выполнены из золота. И среди них не было клыков. Не было в принципе. Все зубы казались ровными и идеально сохранившимися, но имели совершенно другое строение, чем у людей. Форма глазниц тоже была иной, как и сами пропорции черепа. Он казался более изящным и законченным, а с золотистым орнаментом и вовсе произведением искусства. Я затруднялся представить, как выглядело это существо при жизни. Однако был твердо уверен, несмотря на две руки, две ноги и одну голову, оно не имело отношения к человеческой расе. Еще одним украшением распятого мертвеца была сверкающая капля над переносицей. Похожая на удлиненный ромб, она представляла единое целое с черепом, переливаясь всеми цветами радуги. Драгоценный камень? Или имплантат? Я осторожно коснулся ее перчаткой, и выемка на черепе вдруг опустела, а капля внезапно размазалась по моим пальцам сияющим серебром. Они засветились так, словно открылись врата в райские кущи. А затем свет начал впитываться внутрь, и руку обожгло раскаленным металлом. Боль была столь сильна, что я закричал. Попытался стряхнуть с себя это, но ничего не выходило. Раскаленные иглы прошли в плечо, ударили в живот, пронзили позвоночник. Ноги подкосились, я упал. Сознание несколько секунд еще сопротивлялось, но следом боль добралась и до него. И мир вокруг меня погас. Интерлюдия. Белый дьявол. Он бежал. Бежал прочь. Вокруг клубился ядовитый черный дым. Сзади бил вой, гром и грохот, пронизанный шипением, скрежетом и гневными криками. Там кипел проигранный бой. Он бежал. Из-за спины ослепительно блеснуло, словно ударила молния. Раздался оглушительный взрыв до такой силы, что земля дрогнула, пошла трещинами, бросила лицом в острые камни. Волна яростной мощи чужих аспектов накрыла его. Преображающие были здесь, близко, преследовали его. Это было Дао Энай Всполох или Эос Небесного. Он ощущал их, помнил их руны, знал их по именам. Он оглянулся. Просверленное молниями небо, лижущие бело-золотые шпили языки синего пламени. Призрачные клинки продолжали падать на его город, разрубая здания, проспекты и мосты, едва видимые в облаке густого черного дыма. Небесные ястребы уже пикировали вниз, расправляясь с выжившими среди развалин. Сколько они убили сегодня? Сколько убьют еще? Те, кто еще сражались там своей смертью, давали ему шанс. Нет, не уйти. Слишком поздно. Три огненных столба переноса вспыхнули, заключив его в треугольник. Они вышли из них, горящие золотом и лазурью, в доспехах жесткого света и с сиянием звездной крови в глазах. Справа — небесный, золотоволосый великан с алым, словно обогренным кровью громадным клинком. Его аспект пылал языком призрачного пламени, окутывая воина светящимся ореолом. Шипящие голубые молнии срывались с него, впиваясь в землю. Слева — драконом борец в своей жутковатой броне. Трёхглавое призрачное чудовище стояло за его спиной, расправив огромные крылья. И сзади — всполох. Изящная и прекрасная. Он знал цену ее красоте, как и ее вероломству. Самая молодая из преображений, еще не преодолевшая тысячелетний рубеж, она отнюдь не уступала остальным в смертоносности. Он бы справился с ищейками вечности и даже с лучшими воинами ястребов, но с ними совладать шансов не было. По одному, будь он в полной силе, возможно, но не сейчас, когда его кровь и руны почти исчерпаны в безнадежной битве.
«И много еще преображающих сошло на единство!»
— насмешливо крикнул он.
«Вся тысяча? Или в империях еще остались шакалы вроде вас?»
«Столько, сколько нужно, чтобы раздавить тебя», — неожиданно ответил драконоборец.
«Я лишь один из многих»,
— оскалился он.
«И мы уничтожим вас всех до единого».
Их скрижали расцвели лазурным огнем. Первую атаку он смог отразить. Гармонический щит выдержал молнию Эус, а руны мертвых полководцев, блеснув золотом, даже заставила двоих нападающих перейти в оборону. Но это были его последние козыри, а за спиной оставалось всполох. Пока они возились с призраками, он активировал небесный жезл, но сучка успела первой. Опередила на долю мгновения, ударила руной Анор. Жгучее небесное пламя охватило его. Когти ее аспекта, огромной огненной птицы, впились стальной хваткой, вырвали жезл, безжалостно бросили на землю, пытаясь распотрошить неподатливую жертву. Он еще сопротивлялся, горящий, истекающий кровью, потерявший правую руку и вместе с ней небесный жезл. У него еще оставались сюрпризы. Иглы ледяного дикобраза, усиленные рунами аннигиляции и полета, рванулись во все стороны, уничтожив терзающий его аспект всполох. Даже от серебряных рун бывает смысл, если составить правильную комбинацию. Но драконоборец увернулся, а небесный без труда отразил иглы и следующим ударом поверг его на колени. Лишенный обеих рук, пылающий как факел, он нашел в себе силы расхохотаться в лицо врагам.
«И это все? Все, что вы можете?»
«Ах ты, живучая тварь!» — с ненавистью процедила помятая всполох. Ей тоже досталось в короткой схватке. Аспект погас. Из крылышка тонкого носа сочилась кровь. «Не подходите к нему!» — предупредил небесный. «И не дайте ему сгореть!»
«Вы просто... никакие!»
Он улыбался, видя бешенство на лицах врагов. Он был готов принять истинную смерть. От рун, аспектов или оружия с печатью вечности. Какая разница? Но давайте же. «Нет», — качнул головой небесный, словно прочитав мысли. «Мы не дадим тебе умереть. Ваш замысел давно раскрыт». «Тебя ждет небытие, но не такое, как ты думаешь», — хищно улыбнулся драконоборец, вызывая новую руну. Возле противника сверкающим колесом закружилась зубастая цепь. Змеёй бросилась к нему, и к боли прибавилась новая, еще более мучительная. Цепь скрутила его, впиваясь и раздирая плоть, подняла в воздух, растянутого как струна, дрожащего и абсолютно беспомощного.
«Вот и все. Никуда не денется. Жаль, что нельзя притащить его в вечность», — услышал он голос всполох. «В единстве не работает позор. А я бы хотела посмотреть, каким он будет низшим».
«А я... нет». Тяжело и не сразу ответил небесный.
«Хочешь знать, что мы с тобой сделаем?»
Лицо всполох приблизилось почти вплотную.
«Мы сломаем твою скрижаль, лишим тебя атрибутов и заберем твою кровь».
Со злым торжеством процедила она.
«Но не всю. Оставим немного. Одну капельку, чтобы ты никогда не смог по-настоящему умереть. Тебя ждут тысячи лет наслаждения болью. Я лично прослежу за этим, тварь!» Она с ненавистью плюнула ему в лицо. Он ответил тем же. И всполох ахнула, отдернула голову, закричала от боли,
закрыв ладонями задымившееся лицо. «Я же сказал, держитесь от него подальше!» В поле зрения вновь появился Небесный.
«Трусы и подлецы! Никто больше!»
— прохрипел он из последних сил, обращаясь к золотоволосому гиганту.
«Но ты, Небесный, Келламос, из плеяды темных звезд, тебе самому не противно?»
«Вечность нас рассудит!» — лицо Небесного окаменело. «Хватит болтовни! Действуйте!»